За 7 дней до числа, назначенного для бракосочетания Ребекки и Пьетро Креспи, маленькая Ремедиос проснулась среди ночи, вся мокрая от какой-то горячей жижи, извергнувшейся из ее внутренностей, со звуком, похожим на громкую отрыжку. И через 3 дня после этого умерла, отравленная своей собственной кровью. Двойня застряла у нее поперек живота. Амаранту замучили угрызение совести. Она горячо молила Бога не спаслать какое-нибудь бедствие, чтобы ей не пришлось давать яд Ребекке, и теперь чувствовала себя виноватой в смерти Ремедиос. Не о таком бедствии она молила. Ремедиос принесла в дом дыхание радости. Она поселилась с мужем в спальне возле мастерской и украсила всю комнату куклами и игрушками своего совсем недавнего детства. Но ее кипучая жизнерадостность вырывалась из 4 стен спальни и, как благотворный ветер, проносилась по галерее с бегониями. Ремедиос начинала петь с восходом солнца. Она была единственным человеком в доме, который решался вмешиваться в раздоры между Ребеккой и Амарантой. Она же взяла на себя нелегкий труд ухаживать за Хосе Аркадио Буэндия. Носила ему пищу, обмывала его намыленной мочалкой, следила, чтобы у него в волосах и бороде не заводились вши и гниды, поддерживала в хорошем состоянии навес и во время грозы набрасывала поверх пальмовых листьев непромокаемый брезент. Последние месяцы своей жизни она научилась объясняться с Хосе Аркадио Буэндия на примитивной латыни. Когда ребенок Аурелиано и Пилар Тернеры родился на свет, был принесен в дом и окрещен в тесном семейном кругу именем Аурелиано Хосе, Ремедиос решила считать его своим старшим сыном. Ее материнский инстинкт поразил Урсулу. Что касается Аурелиано, то он нашел в Ремедиос недостававшее ему оправдание собственному существованию. Целый день он работал в мастерской, а Ремедиос носила ему туда черный кофе без сахара. Вечером они вдвоем отправлялись в дом Маскоты. Аурелиано разыгрывал бесконечные партии в домино со своим тестем, пока Ремедиос болтала с сестрами или обсуждала с матерью дела взрослых. Родственная связь с семейством Буэндия укрепила авторитет дона Аполлинара Маскоты в Макондо. Во время своих частых поездок в главный город провинции он сумел уговорить власти выстроить в Макондо школу. Преподавать в ней должен был Аркадио, унаследовавший педагогические таланты деда. Путем убеждения дон Аполлинар Маскоты добился того, что ко дню национальной независимости большую часть домов покрасили в голубой цвет. По настоянию падре Никанора он распорядился переселить заведение Катарино в глухую улицу и прикрыть несколько злачных мест, процветавших в самом центре города. Когда однажды дон Аполлинар Маскоты вернулся из главного города провинции в сопровождении 6 полицейских с винтовками и возложил на них наблюдение за порядком, никто даже не вспомнил о первоначальном соглашении не держать в Макондо вооруженных людей. Аурелиано нравилась энергия тестя. «Ты станешь такой же толстый, как он», — говорили ему друзья. Но от постоянного сидения в мастерской у него только резче выступили скулы, да сильнее заблестели глаза. А вес не изменился, как не переменился и сдержанный характер. Напротив, в очертаниях рта заметнее выявилась прямая линия, знак одиноких размышлений и непреклонной решимости. Аурелиано и его жена сумели вызвать к себе в обеих семьях глубокую любовь, и когда Ремедиус сообщила, что ждет ребенка, Даже Амаранта и Ребекка заключили между собой перемирие и усиленно принялись вязать приданое из шерсти двух цветов, голубой, на случай, если родится мальчик, и розовый, если на свет появится девочка. Ремедиос будет последний, о ком подумает через несколько лет Аркадио, стоя у стены в ожидании расстрела. Урсула объявила строгий траур, закрыла все окна и двери, без крайней необходимости никому не разрешалось ни входить в дом, ни выходить из него. Она запретила на целый год громкие разговоры и повесила на стену, возле которой в день похорон стоял гроб с телом Ремедиос, дагеротип покойный, увитый черной лентой, а под ним негасимую лампаду. Следующее поколение Буэндия, неизменно поддерживавшие в лампаде огонь, испытывали замешательство при виде этой девочки в плиссированных юбках, белых ботинках и с бантом из органди на голове. Им никак не удавалось совместить ее с традиционным представлением о прабабушке. Амаранта взяла Аурелиано Хосе на свое попечение. Она надеялась обрести в нем сына, который разделит с ней одиночество и смягчит страдания, терзавшие ее, потому что, вопреки ее желанию, но по вине ее безрассудных молитв, экстракт опия попал в кофе Ремедиос. По вечерам в дом на цыпочках входил Пьетро Креспи с черной лентой на шляпе, чтобы нанести молчаливый визит некоему подобию Ребекки. В своем черном платье с длинными до запястья рукавами она казалась совершенно обескровленной. Сама мысль о назначении нового дня для свадьбы выглядела бы теперь святотатством, и помолвка превратилась в вечные узы, в наскучившую, никого уже не интересующую любовь, словно решение судьбы тех влюбленных, что гасили лампы и целовались в темноте, было оставлено на волю смерти. Потеряв надежду, Ребекка совершенно пала духом и снова принялась есть землю. И вдруг, когда с начала траура уже прошло немало времени, и в галерее возобновились собрания вышивальщиц крестиком, среди мертвенной тишины знойного дня, ровно в 2 часа, кто-то с такой силой толкнул парадную дверь, что весь дом ходуном заходил. Амаранте и ее подругам, сидевшим в галерее, Ребекке, сосавшей палец в своей комнате, Урсуле на кухне, Аурелиану в мастерской и даже Хосе Аркадио Буэндия под одиноким каштаном, всем показалось, будто здание разваливается от начавшегося землетрясения. На пороге возник человек необыкновенного вида. Его квадратные плечи едва умещались в дверном проеме. На бычьей шее висел образок девы-исцелительницы. Руки и грудь были сплошь покрыты загадочной татуировкой, а правое запястье плотно сжато медным браслетом-талисманом. Кожа выдублена солеными ветрами непогоды. Волосы короткие и торчащие, как грива мула, подбородок решительный, а взгляд печальный.